На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 14-я годовщина августовской войны 2008 года. Чем вызвано и чем чревато новое вооруженное обострение в Нагорном Карабахе? Турецкий маневр Путина. О чем говорили российские и турецкие лидеры в Сочи? Стратегия защиты или стратегическое решение? Уйдет ли Михаил Саакашвили из грузинской политики? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В Грузии вспоминают августовскую войну 2008 года. Президент страны Саломе Зурабишвили написала в Твиттере, цитата, «1801-1921-1992-2008. Эти даты навсегда останутся в памяти каждого грузина. Они отражают безжалостную политику вооруженной агрессии, оккупации России. Выносливость Грузии оказалась сильнее моей мысли с нашими гражданами, проживающими на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвали», написала грузинский президент в Твиттере. Со специальным заявлением в связи с 14-й годовщиной августовской войны выступил и МИД Грузии. Ведомство призвало Россию прекратить незаконные действия, выполнить соглашение о прекращении огня 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии. Грузинское внешнеполитическое ведомство отмечает, что своими действиями Россия, цитата, наносит удар по безопасности, правам человека и пытается изолировать людей, проживающих на оккупированных территориях от остальной части Грузии международного сообщества. Конец цитаты. МИД Грузии также призывает Москву изменить незаконное решение о признании оккупированных территорий. Ведомстве подчеркивают, что в течение 14 лет российские силы продолжают возведение заграждений на линии оккупации. В регионе незаконно арестовываются и похищаются люди. И на протяжении всех этих лет Россия по-прежнему препятствует доступу международных правозащитных организаций и вхождению миссий наблюдателей ЕС в самопровозглашенной республике Абхазия и Южная Осетия. МИД Грузии благодарит международное сообщество за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. Эта поддержка приобретает особое значение сегодня, когда Россия своей военной агрессией против Украины продолжает нарушать принципы международного права и подрывает безопасность Европы. Конец цитаты говорится в заявлении. Одновременно внешнеполитическое ведомство Грузии подтверждает политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, отмечая, что действия официального Тбилиси нацелены на восстановление доверия между обществами, разделенными линией оккупации, построение общеевропейского будущего. Руководство и жители самопровозглашенной республики Южная Осетия собрались в храме Пресвятой Богородицы в Цхинвали на поминальную службу в память о жертвах августовской войны 2008 года. На поминальном богослужении присутствовал и президент Алан Гаглоев. Он заявил, что каждый житель Южной Осетии должен знать трагические страницы новейшей истории, помнить имена героев, которые ценой собственной жизни добились независимости и победы, цитата. «Святая обязанность каждого из нас – сохранить и передавать из поколения в поколение историческую правду о страшной войне 08-08-08, невинно убиенных и павших героях. Будущие поколения должны знать, какой ценой была завоевана победа. Сегодня все люди приходят в храм, чтобы зажечь свечи за погибших в августе 2008 года. Скорбь с лиц наших граждан не сходит, и это понятно. В эти дни, несмотря на то, что прошло уже много времени, кадры той страшной войны оживают. Хотя, думаю, невозможно забыть эти судьбоносные дни августа 2008 года. Имена героев навсегда останутся в наших сердцах», сказал президент самопровозглашенной республики Южной Осетия Алан Гаглоев. В Цхинвали в эти дни проходят памятные мероприятия, приуроченные к 14-й годовщине начала августовской войны.
Эхо Кавказа. Новости.
«Мы помним, как все началось, помним этот день, и мы будем рядом с Грузией», говорится в видеообращении посла США в Грузии Келли Дегнан. Там же сказано, что США будут продолжать работать во имя мира и поддерживать Грузию. Цитата. «Мы не забудем десятки тысяч беженцев, мы не забудем жертв, мы будем продолжать работать во имя мира, мы будем рядом с Грузией», говорится в видеообращении посольства США в Грузии. Через 14 лет после августовской войны между Россией и Грузией Европейский Союз осуждает продолжающееся незаконное военное присутствие на грузинских территориях в Абхазии и Южной Осетии, написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он также отметил, что ЕС поддерживает Грузию, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность, а также урегулирование конфликта. Глава Европарламента Роберта Метцола также откликнулась в Твиттере на события 14-летней давности. Она написала, что 14 лет назад Россия начала брутальный паттерн, вторгшись в независимую Грузию, чтобы помешать ее европейскому выбору. «Мы никогда не примем право сильного», — отметила председатель Европарламента. «Грузия принадлежит к европейской семье, и Европарламент продолжает твердо поддерживать народ Грузии», — написала в Твиттере Роберта Метцола. Со специальным заявлением выступили европарламентарии, цитата, «14 лет назад, 7 августа 2008 года, грубо нарушив международное право, Россия начала агрессивную войну против Грузии. Последствия этой войны сейчас отчетливо ощущаются по всей Европе», — говорится в заявлении членов контактной группы «Грузия». Депутаты Европарламента считают, что, цитата, «агрессия России, оставшаяся практически безнаказанной, привела к аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабной, незаконной, ничем не оправданной и не спровоцированной агрессивной войне против Украины в 2022 году». Конец цитаты. МИД Украины выразил поддержку Грузии в 14-ю годовщину августовской войны и заявил, что в 2008 году мировое сообщество не дало России адекватного ответа, что позволило ей проводить политику оккупации. Цитата. «Спустя почти полтора десятилетия Россия продолжает свою агрессивную политику в отношении Грузии, удерживая под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион, Южную Осетию, грубо нарушая права человека в этих регионах Грузии. Украина твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении. «Россия должна деоккупировать территории Грузии и Украины, а российские военные преступники должны понести строжайшее наказание», — считают в МИДе Украины. Цитата. «Не получив адекватного ответа на агрессию против Грузии со стороны мирового сообщества, в 2014 году Россия продолжила свои агрессивные действия в Украине, оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала войну», — отмечает ведомство. МИД Украины также подчеркивает, что остановить агрессивную политику Российской Федерации можно только совместными усилиями международного сообщества, неукоснительным соблюдением режима санкций в отношении России и всесторонней поддержкой стран, против которых Москва проводит свою агрессию. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ», у микрофона Нана Клиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе встретились в Сочи. Среди главных тем – продовольственные и энергетические кризисы. И хотя стороны анонсировали широкий спектр вопросов, многие аналитики уверены, что главная негласная цель переговоров для главы Кремля – заручиться поддержкой Турции для обхода санкций, параллельно использовать Анкару как дипломатическое и экономическое окно на Запад. У Эрдогана свои интересы. Владимир Унанян с подробностями.
Европа должна быть благодарна Турции за то, что она обеспечивает бесперебойные поставки российского газа на европейские рынки. Владимир Путин на встрече в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом намекнул, что Анкара может стать реальным переговорным хабом между Москвой и Западом. Визит главы Турции, страны-члена НАТО, в Сочи для Путина своеобразное подтверждение того, что международная изоляция России из-за ее вторжения в Украину не является такой уж единодушной, как это пытаются представить его геополитические оппоненты. Потому приветственная речь российского президента максимально комплиментарная. Для главы Кремля Эрдоган, по сути, остался единственным окном в Европу, как в политическом, так и в экономическом смысле. И оговорка Путина, спутавшего название газопроводов, лишнее тому подтверждение.
В этой связи хотел бы отметить, что Северный поток, что турецкий поток, который мы с вами завершили строительством некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И турецкий поток, в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов в Европу, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев. Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турции, но хочу еще раз повторить, и для потребителей в Европе.
Благодарен Путин Эрдогану и за то, что благодаря началу действия договора о поставках украинского зерна из черноморских портов этой страны для Москвы параллельно решился вопрос об экспорте российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Ранее СМИ сообщали о готовности западных стран смягчать санкции в отношении российских удобрений и продовольствия, однако официальные решения обнародованы не были. Но, судя по словам Путина, это больше не является проблемой.
При вашем непосредственном участии и при при посредничестве секретариата Организации Объединенных Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о поставках, бесперебойных поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки. Потому что вопрос стоит для очень многих стран, особенно для развивающихся стран, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием, удобрениями. Вот для всех этих стран, конечно, очень важно такие решения, которые состоялись непосредственно при вашем прямом участии. Хочу вас за это поблагодарить.
Утром 5 августа, перед встречей Путина и Эрдогана, из украинских портов вышли 3 сухогруза с кукурузой. Согласно сообщению ООН, они направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию. В порту Стамбула все 3 корабля досмотрит совместная инспекционная группа координационного центра. Первое судно с 26 тысячами тонн украинской кукурузы, вышедшее из Одессы еще 1 августа, благополучно прошло проверку и взяло курс на порт Триполи в Ливане. Эрдогана многие считают одним из немногих верных союзников Путина. Турция не стала присоединяться к санкциям в ответ на вторжение России в Украину. Турецкий лидер неоднократно предлагал свои посреднические усилия. Последние российско-украинские переговоры прошли в Турции в конце марта. С тех пор делегации не встречались. При этом, по мнению наблюдателей, встреча в Сочи важна не только для Путина, но и для самого Эрдогана. Учитывая, что главными потребителями российской и украинской пшеницы являются страны Ближнего Востока, такая помощь в поставках сельхозпродукции дает Турции и ее лидеру дополнительные очки влияния в мусульманском мире. А это для Эрдогана, хоть и прикрывающего свои интересы общей борьбой с терроризмом и другими проявлениями деструктивных сил, один из самых важных результатов, ради которого он может проигнорировать в том числе и новые положения военно-стратегических доктрин как НАТО, так и России, в которых Североатлантический альянс и Москва обоюдно признаны главной угрозой.
Buna bir adeta nokta koymamız. İnanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde...
Верю, что мы откроем новую страницу в наших турецко-российских отношениях. Это касается и энергетики. Это особенно касается зернового коридора через Черное море, по которому мы предприняли шаги. С точки зрения Турции, Россия, хочу отметить, играет особую роль на мировой арене. Я верю, что в этом плане нам необходимо уделить еще больше внимания и считаю, что это облегчит ситуацию в регионе с борьбой с терроризмом. Наша солидарность в этом плане имеет большое значение. Касательно этого вопроса, наши шаги, наши встречи, тоже верю, укрепят всю эту тенденцию, наши отношения. И наряду с этими вопросами сегодня мир устремил свои взгляды на Сочи. Что в Сочи будут делать, чем они будут заниматься в Сочи, что они будут обсуждать? Наверное, мир пристально следит за нашей встречей, за Сочи. И вслед за нашей встречей, наверное, самый лучший ответ будет направлен этим кругам, этим лицам.
Dünyanın gözü Soçi'de. Acaba Soçi'de ne görüştüler? Ne yaptılar? Burayı takip ediyorlar.
Отношения, о которых говорит Эрдоган, согласно информации американского издания Washington Post, могут включать в себя помощь Турции в обходе России западных санкций. На это, как отмечает газета, указывает предложение Москвы, перехваченное украинской разведкой накануне встречи Путина и Эрдогана. Согласно этим данным, Анкаре предлагается разрешить Москве покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Это может помочь скрыть происхождение нефти и обойти санкции, в частности, частичное нефтяное эмбарго. Эмбарго Евросоюза. А вот заинтересованность Москвы в закупке турецких ударных беспилотников, к слову, подтвержденная самим Эрдоганом, скорее всего, дальше заинтересованности не уйдет. Турецкий лидер все это время довольно успешно пытался усидеть на нескольких стульях, сохранять отношения и с Россией, и с Украиной, и с Западом. А продажа условных байрактаров в Москве, по мнению аналитиков, почти гарантированно повлечет за собой крушение этой довольно нестабильной схемы. И Эрдоган вряд ли пойдет на такой шаг. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа» продолжает следить за вооруженным обострением на линии соприкосновения в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, которое началось 1 августа и продолжалось почти всю неделю. Свой взгляд на эту тему в интервью «Эху» представил ранее армянский политолог Тигран Григорян. По его мнению, Азербайджан использует это окно возможностей, чтобы силовыми методами надавить на Армению и получить столько уступок, сколько возможно. Сегодня о причинах и дальнейшем развитии конфликта моему коллеге Вадиму Дубнову рассказал политолог, бывший помощник президента Азербайджана Гидара Алиева Эльдар Намазов.
Эльдар, давайте начнем с простого, с конспирологии. Некоторые полагают, что обострение в Карабахе случилось в преддверии встречи Путина и Эрдогана, и вообще все это связано с российско-турецкими противоречиями и так далее. Вы тоже видите в этом какой-то глобальный геополитический подтекст?
Нет, я с этим подходом не согласен. Слишком это серьезный вопрос, жизненно важный вопрос для Азербайджана, чтобы его использовать вот так для создания каких-то фонов, для каких-то международных встреч. Все это шло по нарастающей. Ключевым моментом является совещание в прошлом месяце по итогам развития Азербайджана полугодичного. Но большую часть своего выступления президент Азербайджана посвятил именно состоянию отношений с Арменией и раскрыл очень много, во-первых, то, что Армения поставила на паузу, фактически саботируя переговоры по всем трекам и по открытию коммуникации, и по демилитации границ, и по мирному договору. Выяснилось, что буквально все застопорилось на годичной давности. Тут же он добавил еще одну важную тему. То, что Армения держит свои войска до сих пор на территории Азербайджана. И то, что мы вообще посчитали сенсацией, что представитель Министерства обороны Российской Федерации приезжал в Баку. Да, мы помним этот визит замминистра обороны. И не было объявлено, почему он приехал, но президент раскрыл. Россия обещала, что к июню месяц Армения выведет свои войска, но уже июль, и ничего не происходит. И азербайджанский президент дал фактически очень жесткое требование. Он сказал, я жду итога встречи министров иностранных дел. Если не будет подвижек в этом вопросе, мы вынуждены будем отвечать. Мы поняли, что мы фактически стоим на грани новой эскалации.
Если я правильно понял, выступление президента, которое вы упомянули, было накануне встречи министра иностранных дел в Тбилиси. То есть эта встреча, по-вашему, тогда ни к чему не привела?
Я тогда же объяснял журналистам, что сама встреча министров ни к чему не может привести, потому что на этой встрече Азербайджан, судя по словам нашего президента, должен был предъявить очень серьезные требования, чтобы Армения вывела свои войска из Карабаха, там, где в зоне расположения миротворцев. И сам министр иностранных дел Армении, естественно, он не обладает правом решать такие вопросы. А вот через несколько дней надо ожидать реакции какой-то от официального лица Армении. И эта реакция последовала. Выступил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян. Он подтвердил, что они действительно сохраняют часть своих войск на нашей территории и обещал, что к сентябрю процесс вывода будет завершен. То есть слова президента имели свой эффект, но, видимо, недостаточный, потому что заявления с армянской стороны поступили самые противоречивые.
Тогда почему все произошло сейчас? К сентябрю было обещано. Вывод на строительство дороги по трехстороннему соглашению отведено 3 года, так что больше года еще есть.
Ту картину, которую раскрыл президент Азербайджана в том совещании, она показала, что по всем направлениям Армения блокирует процесс. И то заявление Армена Григоряна, оно не могло удовлетворить азербайджанскую сторону, потому что он там же оговаривался, что там останутся какие-то контрактники. Заместитель министра обороны же Армении более четко заявил, что граждане Армении могут служить контрактниками на Нагорном Карабахе. Учитывая, что весь военный бюджет так называемому карабахскому режиму оплачивается со Армении, какая разница, если армянские солдаты будут получать свою зарплату не через Министерство обороны Армении, как и раньше, а эти деньги будут передаваться каким-то образом в Карабах. То есть Азербайджан воспринял это заявление армянской стороны как профанацию, как нежелание ее решать. То, что вы говорите, что оставалось еще год до решения, например, всем вопросом альтернативной военной дороги. Армения даже не приступает к решению тех задач, вопросов, которые даже год назад или полтора года назад были согласованы. Азербайджан уже построил большую часть своей дороги, которая должна потом пройти через Мигри, и 60% уже железнодорожного полотна установлено. Армения даже не положила на стол свои технико-экономическое обоснование. Азербайджан уже заканчивает 32-километровую дорогу с мостами. Дорога очень красивая. Я вчера видел армянские телеграм-каналы, поставили ролики, и сами пишут, что интересно, какая Азербайджан все это строит, а почему мы не строим ничего? Армении нужно построить 3 километра. От точки нового входа до ближайшего поселка армянского никаких мостов. Они даже еще не приступают. То есть мы уже видим, что дело не в том, что к какому сроку или что-то. Идет полное саботирование, торпедирование всего этого процесса. У нас, например, эксперты только спорят о том, чем это вызвано. Одни говорили о том, что Армения саботирует договоренности, достигнутые под зонтиком Москвы, чтобы перевести их под зонтик Брюсселя. Но дело в том, что уже в Брюсселе были подтверждены все эти согласия. Но они опять-таки не выполняют это. Другие считают, что Армения хочет опять восстановить, она не скрывает это, тройку сопредседателей Минской группы. В нынешней ситуации это невозможно в результате конфликта на Украине и ситуации между Россией и Западом. Она все сейчас блокирует для того, чтобы дождаться момента, когда ситуация может измениться, и это только сопредседатели могут опять собраться и восстановить все первоначальные свои предложения со всеми референдумами, со всеми статусами и втроем надавить на Азербайджан. Насколько это реалистично в этой ситуации, неизвестно. Но я тут вижу еще одну возможную цель, которую нам стоит серьезно рассматривать. Армения практически пытается спровоцировать военный конфликт между Азербайджаном и миротворцами.
Действительно, ведь последние все обострения происходят в зоне ответственности российских миротворцев. Это, во-первых. А во-вторых, действительно, есть объективные вещи, у российских миротворцев нет мандата. И выглядит это так, что действительно Азербайджан проверяет какие-то возможности ответа России, насколько далеко может зайти Азербайджан в своем давлении на Москву и миротворческий корпус.
Ну, я отвечу на ваш вопрос, только добавлю, что в планах Армении еще и спровоцировать конфликт между Ираном и Азербайджаном. Особенно учитывая, как Иран сперва отреагировал на победу Азербайджана, как он перебросил войска границ Азербайджана, как он угрожал Азербайджану, как он говорил о том, что может ввести свои войска на территорию Армении, чтобы помочь ей. Поэтому вот эти две идеи спровоцировать конфликт между миротворцами Азербайджаном и спровоцировать Иран. Если бы Армения смогла бы хотя бы одной из этих двух целей добиться, конечно, военно-политическая ситуация изменилась бы в пользу Армении. Что касается Азербайджана, да, у Азербайджана был очень нелегкий выбор. Армения провоцирует нас. Ее войска находятся фактически под зонтиком миротворцев России. И если Азербайджан отступит назад в своих требованиях, то Азербайджан, естественно, проиграет, и Армения может продолжать держать свои войска на нашей территории. Если Азербайджан будет решать этот вопрос волевым способом, возможно, конфронтация между Азербайджаном и миротворцем. Азербайджан один раз это продемонстрировал в ситуации в село Фарух, территория, которая находится в зоне ответственности миротворцев, он провел военную операцию. Сейчас он сделал это более еще крупных размеров. Я думаю, что это очень опасная игра, которую Ереван затеял, пытаясь спровоцировать конфликт между Азербайджаном и Москвой. Ведь российский заместитель министра обороны пришел в Баку и давал обещание, что в июне будут эти войска выведены. Они же исходили, видимо, либо из договоренностей с армянской стороной, либо предполагали, что они эти договоренности легко найдут. Но сами они оказались, вроде обещали, ничего не сделали. Это провоцирование вот таких столкновений.
Тем не менее, Азербайджан входит в зону ответственности РМК и ведет эти действия.
Да, что в этой достаточно сложной ситуации, я думаю, что азербайджанский президент выбрал единственное правильное решение. Он предупреждает миротворцев, он предупреждает армянскую сторону, и он очень точными ударами добивается своих целей, показывая, что он не пойдет ни на какие уступки в вопросе территориальной целостности. Азербайджан опирается на трехстороннее соглашение, в котором написано, что российский миротворец разворачивается параллельно с выводом армянских вооруженных сил, чего не произошло. Азербайджан достаточно долгое время использовал дипломатические пути для решения этих вопросов. То есть сейчас складывается в один примерно такая же картина, как перед началом 44-дневной войны. Когда вот заявление Пашиняна о том, что Карабах это уже Армения и точка, и эти 7 районов, которые вокруг были Нагорного Карабаха оккупированы, Карабах их считает своим, значит, они тоже паровозиком, к ним тоже относятся, что это тоже Армения точка. Все в Армении знали со времен Левона Терпетросяна, Качаряна, Саркисяна, что любое такое заявление будет воспринято в мире как фактическое объявление войны, и сопредседатели Минской группы фактически окажутся не у дел. Признание Армении в лице секретаря Совбеза, что да, мы держим свои войска на территории Азербайджана, оно фактически ставит Азербайджан перед дилеммой, что либо смириться с нарушением своей территориальной целостности, либо решать этот вопрос. Сейчас в армянских СМИ одновременно рядышком вы можете читать заявление Армена Григоряна о том, что да, мы держим там войска, или же заявление министра территориального управления коммуникаций, что да, мы приступаем к работе по строительству дороги альтернативной Лачену. И тут же рядом заявление Пашиняна. Наших войск там нету, никакого плана мы не утверждали по этой дороге, и поэтому-то ничего не делаем. И сами даже армянские эксперты говорят, что происходит. Как они могут давать прямо противоположные заявления?
Я бы хотел вернуться к вопросу о России и системы взаимозависимости. Вы сказали о миротворцах, но есть еще и вопрос взаимных интересов Москвы и Баку, особенно сегодня, на которых еще выстраивают свои отношения Москва.
Когда Азербайджан принял операцию «Села Фарух», это вызвало очень нервную реакцию Министерства обороны Российской Федерации. Они нас обвинили, наше Министерство обороны ответило, потом через несколько дней Министерство обороны Российской Федерации заявило, что достигнута договоренность, что Азербайджан отводит свои войска. На это последовало заявление Министерства обороны Азербайджана, что никакого отвода войск не будет. То есть мы фактически были вынуждены, исходя из того, что в принципе реальной целостности для нас священной, показать в Москве, что мы не собираемся отступать. Нечто подобное происходило и вот сейчас. Это же перекинулось и не только в военную сферу. Все шеф-редакторы азербайджанской редакции «Спутник» сегодня подали в отставку. И работа этого СМИ на территории Азербайджана фактически оказалась парализована. Они заявили, что мы не можем публиковать материалы против своей страны.
Нечто подобное было и после Паруха, но вроде тогда быстро делали нейтрализовать.
Да, ну мы по всем направлениям. Некоторые пропагандисты, как Соловьев, были вынуждены приносить извинения Азербайджану. Конечно, это было не добровольно, это сказать. Азербайджан очень важный игрок. Вы знаете, Азербайджан сейчас пожинает плоды той политики, которую он проводил на протяжении последних десятилетий. Опирается на собственные силы. Да, благодаря нефтяным доходам. Да, мы создали самую сильную армию в регионе и продемонстрировали это. Да, мы заключили военно-политический союз с Турцией, второй по силе армии НАТО.
Я хотел поговорить об урегулировании после того, что произошло в последние дни. Силовое давление, если я правильно понимаю, это часть многофигурной переговорной композиции. Насколько связан единый пакет для Баку, все вопросы Карабаха, границ, дорог, коммуникаций. Насколько возможны подвижки и компромиссы в вопросах статуса все-таки, если все, это все можно каким-то образом ввязать в единый пакет в процессе переговоров не только между Арменией и Азербайджаном, но и Ираном, Турцией и всеми заинтересованными игроками?
Азербайджан не намерен обсуждать никаких вопросов, связанных с каким-то статусом. Если Армения держит свои войска на нашей территории, у нас спрашивают, можем ли мы обсуждать с вами статус, то мы говорим, что и твои войска оттуда выйдут. Если не добровольно, то мы их оттуда выведем. И никакого статуса мы с тобой обсуждать не будем. По всему действиям Армении видно, что они не готовы признавать нашу территориальную целостность. Они об этом открыто говорят, что мирный договор это означает, что мы должны отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Вы обратите внимание, я читаю армянскую прессу, я читаю заголовки, и уже у меня вызывает какое-то дежавю. Там заголовки, что Азербайджан угрожает Армении мирным договором и признанием границ. Угрожает. Либо в последние дни там заявили, Азербайджан провокациями пытается добиться, пока не выведены с нашей территории армянские войска, спрашивать Азербайджан, какую ты добрую волю можешь проявить. Это немножко, я считаю, некорректно. Армения должна отказаться от всех реваншистских планов.
А правильно ли я, учитывая ваше дипломатическое прошлое, понял в вашем ответе между строк, что компромиссы все-таки возможны?
Нет, для того, чтобы говорить о компромиссах, Армения должна вывести территорию.
Она должна...
Да, да. Вы знаете, азербайджанский президент несколько раз заявлял, что мы считаем их своими гражданами, мы обеспечим все их права. Это естественно, это наше желание, чтобы все люди, которые проживают на территории Азербайджана, они были полностью защищены, чтобы у них были соблюдены все их права. Но сейчас мы имеем ситуацию, когда на нашей территории еще оккупационные войска Армении стоят. Украины. Вы упомянули про мандат. Пашинян заявил о том, что Армения с Россией могут подписать мандат миротворцев. Это достаточно для их легитимной работы. То есть это на нашей территории они расположены. О чем думаете?
Об обострении в самопровозглашенном Нагорном Карабахе рассказывал азербайджанский политолог, бывший помощник президента Гидара Алиева Эльдар Намазов. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» и подводить итоги недели. Правящая грузинская мечта отказывается от рассмотрения альтернативных идей по выполнению 12 условий Брюсселя, необходимых для получения Грузии статуса кандидата на членство в ЕС к концу года. На этой неделе правящая сила завершила создание специальных рабочих групп в парламенте, в том числе и по рекомендуемым Еврокомиссии вопросам деполяризации и деолигархизации. При этом мнения оппозиционеров и представителей неправительственных организаций учтены не были. Зия Парисишвили следила за процессом.
Думаю, это очень простые, доходчивые постулаты, которые принципиально сменят политический ландшафт Грузии, с воодушевлением уверял вице-спикер по оппозиционной квоте в парламенте, один из лидеров партии «Гражданин» Леван Йосельяни. Он соавтор предложения, обнародованного сегодня на сайте парламента совместного с партией Гирчи. Они предложили правящей грузинской мечте и трем оппозиционным партиям, не желавшим сотрудничать с партией власти, простую, на их взгляд, формулу деполяризации и деолигархизации. Их бегло перечисляет депутат Гирчи Александр Куяшвили, убежденный в том, что, выполнив их, легко будет выполнить и остальные 10 пунктов домашнего задания Брюсселя для получения стороной статуса кандидата на членство в Евросоюз к концу года.
В первую очередь нужно решить вопрос Михаила Саакашвили. Если он будет отправлен из тюрьмы на лечение за границу, это снимет вопрос поляризации со стороны нацдвижения. А возвращение в политику Бидзины Иванишвили в краткосрочной перспективе решит проблему деолигархизации, потому что с неформальным правлением мы в Европу не войдем. Что же касается долгосрочного разрешения существующих проблем, нужно узаконить пропорциональные выборы с естественным проходным барьером. Как только будут проведены выборы по этим правилам, эти две проблемы, деполяризация и деолигархизация, будут решены естественным путем.
Авторы инициативы, их всего шестеро, считают, что по всем трем направлениям нужно сделать всего один шаг. От Михаила Саакашвили в ближайшие дни и так ждут заявления об уходе из грузинской политики, а его адвокаты находятся в ожидании заключительного ответа экспертизы, которая позволит положительно решить вопрос его отправки на лечение за границей с отсрочкой отбывания срока. Основатель правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили в своем недавнем открытом письме 27 июня фактически подтвердил свое присутствие в политике. В письме он повторил утверждение власти о заинтересованности определенных сил втянуть Грузию в войну, а также подлил масло в огонь кампании его сторонников против посла США в Грузии Келли Дегнан. Что же касается выборов, в первом чтении уже утверждены конституционные поправки, предусматривающие снижение проходного барьера до 2%. Во втором чтении, по мнению депутатов Гирчи и Гражданин, можно эту двойку и убрать совсем. Эти поправки в избирательный кодекс были приняты летом прошлого года согласно договору от 19 апреля по выводу страны из политического кризиса, более известного под названием Шарля Мишеля. Однако вскоре грузинская мечта вышла из договора и больше не собирается возвращаться к его условиям. По поводу 2% проходного барьера партия власти тоже передумала, настаивая на том, что для грузинской демократии будет лучше иметь гораздо более высокий барьер, чтобы оградить парламент страны от разношерстных маленьких и неквалифицированных политических сил. Сегодня в ответ на предложение оппозиционных депутатов глава юридического комитета Андрей Оханашвили напомнил, что о конституционных поправках в рекомендациях Евросоюза нет ни слова, а формулу «Мишу отпустить, Бедзину вернуть», как утрированно окрестили инициативу партии Гирчи и Граждане, Андрей Оханашвили не по душе. Он напомнил, что власть не вмешивается вмешивается в судебные дела. Кроме этого...
Что касается вопроса ухода Саакашвили из политики, это дело оппонентов Саакашвили и их партии. Пусть они говорят между собой, это к нам не имеет отношения. Что касается возвращения Бидзина и Иванишвили в политику, ну это непредставляемо, чтобы человек, который решил оставить политику, кто-то старался бы силой вернуть его в политику.
К тому же в грузинской мечте не видят необходимости рассматривать дополнительные инициативы, связанные с выполнением 12 пунктов домашнего задания от Евросоюза. Партия власти предоставила свой план еще в июне. И сегодня, как сообщил Андрей Ханашвили, был завершен первый этап, созданный из 12 последние 5 рабочих групп по разработке законопроекта по вопросу деолигархизации, судебной реформе, пересмотру избирательного кодекса, антикоррупционных мер и дальнейшего институционального укрепления, специальной следственной службы и службы защиты персональных данных. При этом партия власти даже формально не рассматривает и не выслушивает мнения тех оппозиционных депутатов и представителей НПО, которые, в отличие от трех нацдвижения «Лело» и «Стратегия Гмашенебели», согласились на сотрудничество в этом вопросе с грузинской мечтой. Вышедшие после заседания юридического комитета оппозиционные депутаты с сожалением отметили, что, несмотря на их замечания и опасения, парламентское большинство намерено копировать украинскую модель закона о деолигархизации. Партии власти и не скрывают, что по украинским параметрам под определение олигарх не попадает Бидзина и Иванишвили, зато это коснется оппозиционных лидеров и владельцев оппозиционных СМИ. Перед еще одним неприятным условием оказались сегодня представители НПО. Главы комитетов от грузинской мечты, курирующие процесс создания рабочих групп, дали им понять, что не всем представителям гражданского сектора там рады, обращая внимание на то, что из 12 условий одним является широкое вовлечение в процессы гражданского сектора. Пришедшие сегодня на встречу представители неправительственного сектора не скрывали недовольства и возмущения, говорит бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО на страже грузинского суда Нази Джанизашвили. Широкому спектру гражданского общества не предоставляется возможность подключиться к процессу. Они выдвигают ультиматумы, вводят лимиты. Все это снижает качество инклюзивности процесса. И это в то время, когда одна из 12 рекомендаций предусматривает максимальную вовлеченность гражданского сектора. На нашу готовность принять участие в этих группах их ответ не был адекватным. Мы видим, что двери широко они не открывают. Это стало дополнительным аргументом для бойкотирующих процесс оппозиционных депутатов. Там предложение Гирчи и граждан даже и не стали комментировать, обещая скоро предоставить свой план действий и график принятия необходимых законопроектов по 12 пунктам. В грузинской мечте этот процесс называют нелегитимным, а позицию оппонентов – деструктивной и радикальной. Без сотрудничества всех парламентских сил невозможно будет принять некоторые необходимые законопроекты. На фоне все большей конфронтации между партией власти и оппозицией, а также нескончаемой антизападной риторики грузинской мечты, в грузинском обществе усиливается опасение, что к концу года страна не выполнит европейское домашнее задание. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. На этой неделе в Грузии продолжали обсуждать и, возможно, уходы с политики Михаила Саакашвили, анонсированные его адвокатами. Позже защита третьего президента Грузии, находящегося в заключении, уточнила, что он сам прояснит этот вопрос. На заявление отреагировал и председатель национального движения Ника Меля. По его словам, все разговоры об уходе Саакашвили из политики не более чем стратегия защиты, избранная адвокатами третьего президента. Что дальше для Михаила Саакашвили, моя коллега Кети Бутюришвили обсуждает с гостями некруглого стола грузинскими аналитиками Гии Хухашвили и Гелой Васадзе.
Батнугия, начну с вопроса. Что изменит прежде всего в рядах и в идеологии нацдвижения уход Саакашвили из политики, если, конечно, таковой случится? Означает ли это конец для самой внушительной по силе и численности оппозиционной партии?
Ну, означает ли конец, я сказать не могу, но некое разделение будет однозначно. В принципе, электорат национального движения состоит из двух частей. Да, одна часть ориентирована ориентирована на лидера, конкретно на Саакашвили. И, в принципе, это вот такое чисто и национальная интеграция, эта часть, конечно же, может отколоться от того электората, тех поддерживающих, которые, в принципе, ну, мыслят более рационально, скажем так. Ну, во всяком случае, пытаются связываться с некой системой ценностей, а не ориентироваться на некий идол. Так что разделение будет, но я бы не сказал, что это трагедия или что-то плохое. Я думаю, что если события будут развиваться в этом направлении, в чем я очень сильно сомневаюсь, тогда такое разделение чисто в интересах общей политики грузинской, я думаю, сыграет только положительную роль. То есть после этого будет исключена технология двухполюсности, которая всегда использовалась и властью, и в принципе и национализацией, когда они убирали всех конкурентов с политической доски перед выборами. Это повысит конкурентоспособность, и в принципе это отвечает интересам большей части грузинского электората, я думаю, потому что эти две партии в сумме не набирают 50%. Остальные 50%, как правило, остаются вне игры. Почему? Потому что политический процесс их всегда вынуждает делать негативный выбор. Не за кого-то, а против кого-то. Надо от этой системы отходить, и в этом плане, если эти процессы пойдут в национальном движении, это в государственных интересах и всего политического процесса.
Батнуге, вот вы сказали, если эти события будут развиваться в этом направлении, то есть вы сомневаетесь, что Саакашвили может сделать такое заявление?
Не то, что сомневаюсь, а считаю, что это маловероятно. Почему? Потому что власть не заинтересована, вот как бы это парадоксально не звучало, исключением фактора Саакашвили в грузинской политике. У них очень хорошо отработана вот эта схема создавать лицо врага в виде Саакашвили и мобилизовать электорат под негативным лозунгом. То есть, если меня не будет, придет Миша и всем голову оторвет. Да? Вот эта матрица, которую они создавали годами, она рабочая. Не так эффективна, как первые года, но эффективна. Она сохраняет. Так что власть как раз заинтересована в эксплуатации фактора Саакашвили в грузинской политике, а не наоборот. Потому что если его фактор не будет работать, и власти не удастся вот формировать вот это лицо врага, там кровавые 9 лет и так далее, вот если это все убрать, у власти остается очень мало аргументов, и в принципе это для них очень рискованно. А если Саакашвили будет, то если его фактор будет действовать, они всегда могут этот фактор активизировать и опять же вернуться к той технологии, которая хорошо отработана, и, в принципе, там прямо формулы у них разработаны, схемы, которые на автомате работают. Так что власть, я думаю, будет сама против. Она в этом не признается, конечно, никогда, да, но на самом деле они чисто политически заинтересованы в сохранении фактора Саакашвили как пугало.
Батнугила, если вы согласны с тем, что сказал сейчас Батунгия, скажите нам об этом. Если нет, тогда для чего на самом деле адвокат Саакашвили сейчас сделал этот вброс? Как по-вашему?
Ну, я не совсем согласен по поводу ухода Саакашвили из активной политики. Я думаю, что все-таки он уходит, и это логично. Логично, исходя из той ситуации, в которой он оказался, логично и по состоянию здоровья, логично и по тем ресурсам политическим, которыми сейчас обладает Саакашвили, и по тому влиянию, которое он мог оказывать. Кстати, это влияние особо не отличается от того, когда он был за границей, а не в тюрьме, потому что по факту, в общем-то, партия – это же не только собрание людей. Партия – это, прежде всего, менеджмент. Это люди, которые принимают решения. И эти люди, которые принимают решения, на мой взгляд, да, конечно же, они относились к Саакашвили с соответствующим уважением. Это был для них флаг, но фактически они провели свою политику, как внутри партии, так и внешне. Что важно, на мой взгляд, я считаю, что Саакашвили очень сильно опоздал с этим.
В 2016 году, мы помним, после выборов разразилась борьба внутри партии, а до этого, на самом деле, в начале еще 2016 года, элементы этой борьбы были уже очень хорошо заметны даже извне. И вот тут нужно было Саакашвили сказать, что, ребята, вы меня извините, я не нахожусь в власти, я ухожу из политики. И если уж возвращаться в политику, то возвращаться в политику совсем с другими людьми, тем более, что он и тогда, и даже сейчас имеет определенную группу достаточно тверных сторон. Но, видимо, в данном случае он не рискнул и посчитал, что тот партийный аппарат, который был создан еще лет, когда наше движение было во власти, представляет из себя очень большую ценность. Ценность, конечно, он представляет, но в то же самое время он представляет тот самый негатив, который в итоге не позволял нас движению выйти из шинели Саакашвили, а Саакашвили выйти из нас движения.
Иными словами, у Саакашвили есть повод обижаться на соратников по партии. Вы это хотите сказать?
Я не думаю, что ему нужно обижаться. Это политика. А в политике обида вещь контрпродуктивная. Просто-напросто...
Фигурально выражаясь.
Да, конечно же, потому что, ну, когда ты президент, который обладает, ну, практически, ну, скажем так, малоограниченной властью, это одно. А когда ты политический эмигрант, это другое. И будучи политическим эмигрантом, трудно и нельзя вести себя так, как будто ты президент. С той же властью. Вот и все.
Власти назвали адвокатские анонсы трюком, к тому же свидетельствующим о серьезном расколе в партии. Вы такие признаки, значит, видите?
Я не вижу, что это трюк. Я думаю, что действительно Саакашвили уходит. Уходит из партии, но это не значит, что он уходит из политики. Даст Бог, дай Бог ему здоровья, если он восстановится. Я уверен, что он вернется, но я думаю, что если он вернется вдруг опять в то же движение, это будет очередная ошибка.
Хотя при этом адвокат его заявил, что он вообще уходит из политики.
Но... Нет, ну, в данном случае мы не знаем, что будет. У вас состояние здоровья, те ресурсы, которые у него есть и так далее. Но мы же следуем...
Батнугия, не хотелось бы комментировать слухи и предположения, но нас принуждают к этому... Отсутствие информации. Даже при том, что властям невыгоден, как вы говорите, уход экс-президента из политики, существует какой-то иной, теоретически возможно, расклад, при котором они все же пойдут с ним на соглашение, выпустят на свободу взамен на его отказ от участия в грузинской политике. Хотя, учитывая личные качества экс-президента, с трудом верится, что он сдаст флагманские позиции и уйдет тихо.
Наша власть на Саакашвили смотрит не в гуманитарном плане, что я думаю, было бы честно в данной ситуации, потому что на самом деле его здоровье серьезно подорвано. А смотрит чисто в политическом плане. И в принципе, исходя из этого, власть не заинтересована в его снятии его фактора в грузинской политике, потому что это очень хорошо отработанная схема для власти. Актуализация Саакашвили всегда играла им на руку. В принципе, вот его экстравагантный приезд в Грузию это еще раз доказало вот эту схему. Да? Что касается, они готовы ли это сделать? Ну, может быть, можно найти какую-то цену, за которую они готовы продать фактор Саакашвили, конечно же. Но я думаю, это будет уже после выборов. Они вот в последний раз попытаются его фактор использовать для сохранения власти. Потому что, опять же, повторяю, его фактор являлся ключевым. Вот даже при последних выборах, когда национальное движение довольно-таки умно поступало, вот помните, да, коалиции какие-то, в принципе, они отрицали двухполюсность, даже речь шла о коалиционном правительстве, и, в принципе, все партии были равны, это электорату нравилось. А после того, как Саакашвили приехал, опять же все это стало с ног на голову, опять в экстремальной ситуации была сформирована двухполюсность, опять же электорат пошел, ну, кто-то против Саакашвили, кто-то против Бидзины, и этим воспользовалась власть. В любом случае, по той арифметике, которая у нас была на руках, если бы Саакашвили не приехал, национальное движение, может быть, чуть меньше получило бы, но суммарно вся оппозиция получила бы столько, что власти не удалось перейти вот этот 43-процентный барьер.
Да.
И, в принципе, мы могли бы сейчас жить совершенно в другой реальности. Да, ну, с одной стороны, они аннулировали, но это был сильный аргумент в тех выборах, при том были нарушения на выборах и так далее. И если бы этот барьер не был бы взят, тогда процесс пошел бы очень динамично. Так что приезд Саакашвили, может быть, что-то дополнительно принес из своей партии, когда опять же сформировал двухполюсность, мобилизовал вокруг своей партии. Но другие партии от этого пострадали. Кто-то потерял процент, кто-то 2%, 3%. И в итоге произошло то, что власти удалось этим очень хорошо воспользоваться. Так что то, что случилось на последних выборах, это драма для страны. Это и личная трагедия для Саакашвили. В принципе, его сын, который, мне кажется, что очень умный человек и гражданин, да, он это признал, что это была фатальная ошибка. Я так считаю с первого дня, я в этом много говорю, я в этом уверен, да, и, в принципе, это и документально можно доказать, что бы произошло, если бы он не приехал.
Вадну Гила, предположим, что Михаил Саакашвили действительно уйдет из грузинского политического поля. Жить вне политики, если ему позволит здоровье, он не сможет. А как, по-вашему, где он найдет себе место? На Украине, в Польше, в Штатах, не знаю. Для чего, например, той же Украине нужен экс-президент? Чем он может быть ей полезен сейчас, когда там в разгаре такая война?
Вы знаете, я вот подумал как раз таки, когда уважаемый Гия сказал по поводу продать, по поводу покупателей. Вот кто покупатели в данном случае свободы Саакашвили? Начнем с этого. Покупатели свободы Саакашвили могут быть его многочисленные друзья и связи, которые есть, в общем-то, у него и в Европе, и в Соединенных Штатах. Сохранились они у него. Конечно же, не в таком масштабе, который он был. И вот это... пункт про деполяризацию в обществе, это пункт про то, что отпустите Саакашвили на лечение, отпустите Гварами. В общем, об этом идет речь. Поэтому я думаю, что исходя из того, что у Саакашвили достаточно серьезный круг знакомых и друзей, он вполне может найти свое применение в том, в чем он мог найти свое применение сразу же после отъезда из Грузии. Это создание какого-то фонда, какого-то центра, который будет координировать деятельность, ну, может быть, там информационную, может быть, неправительственного сектора против Путина и России как таковой. То есть вот в этом плане, я думаю, конечно же, совсем другой эффект был бы, если бы он этим занялся бы сразу после ухода. Но и сейчас не поздно, потому что так или иначе в мире у Саакашвили ореол борьбы с российским империализмом. На самом деле, мир же не очень интересуется нашими внутренними делами. Будем откровенны. Поэтому вот здесь, я думаю, он вполне может себя найти, причем найти достаточно эффективно и полезно, что самое главное. Но это решать ему, а не мне, как вы сами понимаете.
А в какой стране, допустим, он мог бы осесть? Вот мне интересно.
Господи, от Киева и Варшавы до Вашингтона. Хотя более логично здесь, конечно же, Вашингтон.
Есть мнение, что Саакашвили с его способностью достучаться до аудитории, в особенности западной, англоязычной, мог пригодиться той же Украине в самом начале войны. Но они с этим справились сами. Как, по-вашему, отпадает вот эта часть?
Да нет, не отпадает, конечно же. Вы понимаете, в чем дело? Во-первых, я бы не делил сегодня Украину и не Украину. Мы все в одной лодке, абсолютно, мы все в одном пакете. Все соседи Российской Федерации, за исключением, может быть, Китая, все в одном пакете. Поэтому речь идет о том, что это актуально, это важно. Сегодня проходит глобальная информационно-психологическая операция путинская, и это главная часть войны. Так что Саакашвили, конечно, мог бы быть очень полезен, но это сослагательное наклонение. Саакашвили сейчас вместо этого сидит здесь в тюрьме.
Гостями некруглого стола были грузинские политологи Гия Хухашвили и Гела Васадзе. С ними беседовала моя коллега Кети Бутюришвили. Соглашение о передаче России госдачи Пицунда остается главной темой в Абхазии. Ей были посвящены выступления президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани в ходе встреч с общественностью, интервью и пресс-конференции, состоявшейся в минувший четверг. Об этом и других сюжетах недели в обзоре нашего сухумского блогера Изи Дычания.
На этой неделе соглашение по Пицунской даче вернулось из Конституционного суда в парламент. Напомню, что депутаты перед каникулами направили запрос о соответствии соглашения Конституции Абхазии. Судьи до соглашения не дошли, так как обнаружили несоответствие в форме запроса, и мяч опять оказался на стороне парламента. Теперь у депутатов есть труднореализуемое право подать кассационную жалобу на решение суда или по возвращению из отпуска устранить недостатки посадки и вновь направить обращение в Конституционный суд. Похоже, что данное соглашение, тайно подписанное правительством в Москве 19 января нынешнего года, будет долго путешествовать по инстанциям. Никто не хочет брать на себя ответственность за принятие документа, подписанного правительством. Между тем, президент Аслан Джания, который целую неделю безвыездно провел в Абхазии, все свое время посвятил лоббированию пицунского вопроса. Он дал интервью российскому ресурсу «Спутник. Ближнее зарубежье», за закрытыми дверями провел встречу с активом столицы, а потом пресс-конференцию для абхазских журналистов. Фрагмент интервью Аслана Бжания «Спутник. Ближнее зарубежье», где он говорит, что против отчуждения госдачи в Пицунде выступает какое-то количество людей, вызвал возмущение общественности, которая усмотрела в фразе президента пренебрежение. Бывший соратник президента Ахра Авицпа, командир пятнашки, прокомментировал в Фейсбуке слова Бжания и пообещал, что выжившие в этом огне бойцы пятнашки вернутся на родину, чтобы задать ему вопросы. Не расслабляйтесь, случайный президент, в вопросах родины. Нас ни тюрьмой, ни смертью не запугать, написал Авицпа. Получилось, как у Тараса Бульба, потому как, напомню, именно Ахра Авицпа был символом переворота 20-го года. И именно ему Бжания обязан своей президентской должностью. Встречу со столичным активом и депутатами Сухумского собрания президент провел 4 августа за закрытыми дверями. Его сопровождали вице-президент Гумба и премьер-министр Ангпаб. По словам очевидцев, зал Дома культуры был заполнен сотрудниками администрации города, депутатами горсобрания, милицией и людьми в штатском. Посторонние в зал не допускались, впрочем, как и неприглашенные журналисты. С отчетным докладом об успехах и планах администрации Сухума выступил мэр города Беслан Эшба. Он выразил надежду, что к концу 3-го года его нахождение в должности главы столицы будет завершена регистрация муниципальных учреждений, а уволенные сотрудники будут возвращены на работу. План по бюджету перевыполнен. Дотации из резервных фондов президента и премьера получены. Криминогенная ситуация хоть и ухудшилась, но раскрываемость улучшилась, рапортовал он. А еще, по словам Эшба, столицу ждет светлое будущее, так как в 2023-2025 годах Сухум получит по инвестпрограмме 745 миллионов рублей. В этот же день Аслан Бжания провел пресс-конференцию для журналистов и снова огласил свой рецепт благополучия: продать или отдать госдачи, заводы, хозяйства, так как государство плохой управленец, а иностранный инвестор будет платить налоги и пополнять бюджет. Похоже, что глава государства даже не понял, что окончательно расписался в своем провале. Вопросы журналистов явно утомляли Аслана Бжания, поэтому, не вникая в суть, он переадресовывал их чекистам, министрам, пресс-службе и так далее. Демонстрировал неосведомленность, незнание проблем, пренебрежение к общественному мнению. Отвечая на вопрос о закрытости власти, президент сказал: «Мы не можем себе позволить обсуждать вопросы со всеми подряд». Это была цитата. Кого Бжания имел в виду под местоимением множественного числа, осталось непонятным. А вот «все подряд» — это, без сомнения, то же самое, что и какое-то количество людей. Так наш президент теперь называет большую часть общественности, электорат, которому он еще 2 года назад безраздельно доверял и обещал открытость, прозрачность и манну небесную. А еще президент наивно полагает, что наличие в каждой семье по 4 машины при зарплате от 6 до 12 тысяч рублей – это признак благополучия, а не коррупция. Скандальная часть пресс-конференции была связана с журналисткой Нисфой Ашба, которая совсем недавно вернулась из Донбасса. Ее не пустили на пресс-конференцию. Свое возмущение Нисфа Ашба высказала на странице в Фейсбуке, где спросила у президента, каким образом она попала в неблагонадежный список. Союз журналистов Абхазии расценил происходящее как попытку ограничения прав журналиста на доступ к информации и потребовал разъяснений от пресс-службы президента. пресс-служба хранит молчание. Впрочем, об ограничении прав журналистов, закрытости власти, давлении на общественных активистов спрашивали журналисты у президента и по ходу пресс-конференции лично. Внятного ответа не получили. Президент не знает и об этом. Журналист Саид Барганджа предложил президенту инициировать референдум по вопросу доверия к себе, так как Бжания, будучи в оппозиции, советовал всем президентам Абхазии, если в стране не происходят очевидные изменения в лучшую сторону, проводить референдум о доверии. Бжания, который, видимо, тоже догадывается, что за 2,5 года изменения произошли только в худшую сторону, задумался и загадочно ответил: «Может быть, здесь бы я поставила хохочущий до слез смайлик, потому как говорить всерьез об обещаниях Аслана Бжания не приходится». Народная партия Абхазии на этой неделе подвергла критике и власти, и оппозицию. НПА предлагает здоровым силам общества объединиться и изменить политическую систему, которая предоставляет президенту неограниченные права, часто идущие вразрез интересам народа и страны. Народники видят выход в создании Абхазского народного совета. И, скорее всего, речь идет о всенародном сходе. На этой неделе правительство, чуть ли не полным составом, но без премьера, в очередной раз выехало в Москву, где занималось гармонизацией законодательства и подписанием различных соглашений. Подробности не сообщаются. Вероятность сюрпризов по-прежнему высока. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.